новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 4 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем, что происходит на лентах информационных агентств. Обсуждаем главные темы этого дня. Ну и, конечно, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить без премодерации. Можно просто смотреть и слушать нас в интернете. В Телеграме радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Движение. В городе пятибалльные пробки. Традиционно по пятницам у нас 3 часа одинаковых по сложности пробок. Но вот сегодня, судя по всему, так быть не должно. По прогнозам 5 баллов прямо сейчас. Потом 2 часа 6-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. А в 7 вечера опять 5-бальные пробки. В 8 вечера по прогнозам сегодня не 3, как обычно бывает, а 4-бальные пробки должны быть. Главные проблемы это, безусловно, то, что происходит на МКАДе и вылетные магистрали. Естественно, люди из города выезжают. И вот, например, смотрим Щелковское шоссе, а там пару-тройку километров бордового цвета пробки. Если говорить про третье транспортное кольцо, то пробки есть практически на всем его протяжении. Разве, может быть, от Рижского вокзала, если в сторону Лефортовского тоннеля, в сторону Нижегородской улицы ехать? Это, наверное, единственный отрезок третьего транспортного кольца, который удастся проехать без существенных пробок. В целом в городе пробки в 5 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Обновленная концепция миграционной политики будет представлена правительству осенью, говорят в МВД. Чего ждать от новой концепции миграционной политики, чего ей не хватает сейчас, до разработки новой. Первая тема, вторая. В Государственной Думе предлагают ввести так называемое шашлычное эмбарго перед майскими праздниками. Говорят, что в этот период цены на мясо традиционно растут, и чтобы не росли, надо временно ограничивать экспорт свинины и мяса птицы, а также, может быть, вводить беспошлинные квоты на импорт мяса. Насколько действительно такое эмбарго нужно? Есть ли существенный рост потребления мяса в апреле-мае? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Бывшего сотрудника Минобороны Российской Федерации приговорили по делу о взятке в 16 миллионов рублей к 7 годам колонии. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты, как срочное сообщение, пишет вот что. Давайте посмотрим. Здесь тоже приговор по делу о взятках на 16 миллионов рублей. Вот есть. Экс-президент Молдавии предлагает изменить процедуру голосования за границей.
Поток. Успеем сказать главное.
Один человек погиб и 3 человека пострадали в результате схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве. Это тоже ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет. В ходе ремонтных работ рядом с платформой Рассудово произошел сход ремонтно-составного поезда из 6 вагонов. 3 вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок. 1 человек погиб, 3 человека пострадали. Это тоже из сообщений, которые в эти минуты появляются. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. В МВД объявили о том, что обновленная концепция миграционной политики правительству будет представлена ими осенью. Ведомство работает над документами, говорит замглавы ведомства Александр Горовой. Предыдущая концепция разработана была в 2018 году. Начала работу в 2019. 5 марта в 2025 Владимир Путин призвал министерство, как он сказал, как можно быстрее принять новый документ. Президент тогда указывал, что в него нужно включить, например, отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников. Как минимум, 2 вещи, которые должны быть в новой концепции миграционной политики, в этом смысле понятны. Но если отказ от бумажной миграционной карты технологически более-менее понятен, то вот даже меры поддержки для возвращения соотечественников в Россию, какими они могут быть, это отдельная история. Чего ждать от новой концепции? Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантов, к нам присоединяется. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, что должно появиться в концепции миграционной политики? В чем должны быть отличия этого документа 2025-2026 года от того, что было в 2018-2019?
Я считаю, главный упор должен быть на цифровизацию. То есть многие механизмы, которые сейчас у нас работают в миграционной сфере, они еще у нас, будем говорить, из каменного века. То есть, например, у нас ежегодно 18 миллионов государственных услуг оказывается по постановке иностранцев на миграционный учет. И, опять же, нужно взять бумажку специальным образом, там в клеточках, печатными буквами, без помарок все это заполнить. Дальше потом люди все это забивают в базы. Ну, то есть это такой как бы атавизм, который уже давно нуждается в реформировании. Должен появиться цифровой профиль мигранта обязательно, чтобы перестать делать какие-то параллельные базы и костыли к действующим каким-то там, скажем, недоработкам. То есть должен быть понятный цифровой профиль, который содержит в себе всю необходимую информацию. Если у нас мигрант попадает там в контрольный список, то просто в этом профиле, опять же, появляется отметка. Если он из этого списка выходит, соответственно, уходит отметка из этого профиля. В этом профиле мы видим всю его историю, въезды, выезды, оформленные патенты, прочие документы, статус текущий, место регистрации, то есть чтобы все было понятно и прозрачно. Следующим этапом к этому же профилю, соответственно, нужно сделать контроль посредством геолокации за его местонахождение. Тогда мы сможем уже рассмотреть вариант, ну, скажем, что мы доверяем мигранту самому регистрироваться, но при этом вот, за ним есть как бы внешний контроль с точки зрения геолокации, что тоже позволит очень сильно упростить и упорядочить все процессы регистрации. Это, мне кажется, основное.
Скажите, ну вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили, к цифровизации, насколько в смысле технологий, во-первых, готово российское государство, а во-вторых, люди к этому готовы? Ну вот, например, чтобы отказаться от бумажной миграционной карты, должна быть возможность у любого человека эту карту заполнить, что называется, онлайн. Это что, планшет, что ли, людям раздавать на въезде?
Нет, миграционная карта – это просто въезд. Я считаю, что тоже это какой-то, ну, атавизм. Понятно, что это мировая практика, и почти везде есть миграционные карты. Но я считаю, мы можем показать пример всему миру и просто от нее отказаться. У нее нет никакого смысла, никакой как бы реальной пользы. По факту, единственное, что несет себе миграционная карта – это дата, когда человек въехал в Россию. Но точно такой же дата-штамп, который ставится на миграционную карту, точно так же ставится в сам паспорт. Поэтому можно ее оставить только для тех случаев, если человек заезжает, например, по внутреннему паспорту Казахстана или Киргизии, который выглядит как просто пластиковая карточка, на которую штампы не поставить. Ну, в таком случае хорошо. Взяли бумажку по старинке, заполнили данные, оторвали отрывную часть, проставили штамп и дали в руки человеку. Но если он заезжает, например, по обычному бумажному паспорту, куда можно поставить штамп, просто ставим штамп, все, как бы заходите. И много таких мелких моментов очень серьезно облегчит, упростит и упорядочит действующие механизмы.
Когда Путин говорил о том, что надо в рамках этой самой концепции миграционной политики прорабатывать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников, с вашей точки зрения, что это могло бы быть?
Это очень большая, сложная тема. Я думаю, мы за короткий эфир ее не обсудим. У нас нужно по отношению к соотечественникам пересмотреть логику всех процессов. То есть у нас, в общем-то, очень часто все упирается в то, что мы не можем в регламенте определить, кто такой русский, кто такой наш соотечественник. И по этим критериям его, соответственно, здесь уже оформлять. Потому что если он там в третьем поколении гражданин другой страны, то, допустим, те же самые, не знаю, русские националисты говорят, ну он же наш русский, давайте дадим ему паспорт. Но вот это наш русский должно стать регламентом МВД, который утвержден министром. А там как бы нет такого варианта, что мы собираем толпу националистов, и они говорят, что он похож на нашего. Да? То есть это должно быть все как-то стандартизировано и так далее. И вот мне кажется, наоборот, надо уходить от стандартов, надо использовать какие-то общественные механизмы, собирать какие-то комиссии из активных людей, которые легко смогут определить, соотечественник это или человек, который просто хочет приехать и получить паспорт. Вот. И, соответственно, если комиссия признает, что человек, будем говорить, наш, тогда к нему более простые механизмы его здесь оформления.
Скажите, с вашей точки зрения, ведь сейчас, как кажется, соотечественникам уже несколько проще вернуться, но говорят, что большого потока нет. Чем им это можно объяснить?
А почему им уже проще? Ничего не поменялось за последние много лет.
Получается, что это больше разговоры о том, что мы хотели бы, чтобы они приехали?
Да, безусловно. У нас в августе прошлого года приняли единственный, скажем, за последние годы указ, облегчающий что-либо, но он касается вообще не соотечественников, он касается, наоборот, таких прям западных-западных стран, то есть там в списке 47 государств, там, условно, Америка, европейские страны, там,
Великобритания. Ну да, те, которые поддерживают традиционные ценности, вы об этом.
Да, да, то есть если люди из этих стран говорят, что мы поддерживаем традиционные ценности, то вот они достаточно просто оформляются, и там даже отдельно в указе сказано, что не нужно сдавать экзамен по русскому языку. Но если такой же человек приедет, условно, из Узбекистана, то в отношении него этот указ не действует, потому что Узбекистана в списке нет.
Хорошо, вот в связи с этими традиционными вариантами, с традиционными ценностями, этот поток большой получился?
Очень маленький.
Почему?
Если я не ошибаюсь, на конец года был доклад, говорилось порядка о 300 заявлений, то есть с августа по декабрь, и половина этих заявлений, те люди, которые и так здесь жили, они просто поняли, что могут... Ну, не бегать с продлением виз, да, просто как бы переоформить документы и в более комфортном режиме здесь проживать.
Теперь вопросы от наших слушателей, если можно. Ну вот, возвращаясь к этой истории с соотечественниками, 746 пишет, ну какая-то непонятная история. А как можно, по каким критериям можно определять соотечественников? Есть какой-то объективный вариант решения проблемы?
Вот в том-то и дело, что его не просто нет. Я думаю, что нет человека, который скажет, что я готов этот регламент составить и со всеми ведомствами согласовать. Мое глубокое убеждение, что здесь должно быть именно какие-то комиссионные варианты. Берут, там, не знаю, 10 активных неравнодушных людей. Ну, вот примерно как есть же суд присяжных у нас. Ну, может быть, у нас это не так развито, не так активно работает, но механизм существует. То есть любой человек может затребовать суд присяжных. И, ну, там, понятно, не по всем статьям, но по большинству, и государство обязано предоставить ему вариант суда присяжных. Вот здесь должно быть то же самое, то есть какие-то люди из просто обычных людей, живущих в нашей стране, допустим, раз в месяц собираются где-то и смотрят на, скажем, желающих по этой линии соотечественников приехать в нашу страну. Вот мне кажется, каким-то таким вариантом надо приходить. Есть хороший пример Южной Кореи. Вот там приезжает человек, на него просто миграционная служба смотрит, видит, что он визуально кореец, фамилия корейская. Корейцы раскиданы по всему миру, да, и во многих поколениях. Там взять даже нашу Среднюю Азию, там огромное количество корейцев. И если они видят, да, он кореец, ему тут же дают чуть ли там не вид на жительство, и то ли через год, то ли через три уже дают паспорт. Но ключевой момент, что вот некие люди смотрят и говорят, он кореец. И у нас, когда предлагаются такие механизмы, сразу говорится о том, что сейчас приедут просто все подряд, и за небольшие деньги эта комиссия скажет, конечно же, он русский, конечно же, он соотечественник. Вот. Но я все-таки считаю, что надо доверять людям, если правильно сформировать эти комиссии из неравнодушных людей, прозрачно это освещать, чтобы, не знаю, там какая-нибудь прямая трансляция велась куда-нибудь, как эта комиссия происходит, то механизм должен заработать.
Может быть, людей, желающих не так много, потому что это дорого? 724-й задается вопросом, цена вопроса-то какова?
А цена вопроса за что?
Ну вот для того, чтобы соотечественнику вернуться в Россию.
Основной вопрос не деньги. Цена вопроса – это, соответственно, купить билет на самолет себе, семье и заказать контейнер, куда сложить вещи, которые тоже приедут. То есть это все абсолютно посильно. Основной это вопрос, что приезжает человек, ему нужно здесь оформить документы. И вот тут-то начинается все самое веселое, самое сложное. И тут даже нет цены. То есть если мы не говорим про коррупцию, про взятки, а мы говорим про честный, понятный путь, очень часто этот путь просто отсутствует.
Ну и еще, как только говорят о концепции миграционной политики, есть люди, которые задаются вопросом, зачем она вообще нужна. Вот, например, 410-й пишет, что нам мигранты не нужны.
Ну, ему не нужны, пожалуйста, но они нужны экономике. Ну, то есть 410-й написал бы сразу, кто он, чем занимается, если он сидит, как Светлаков у телевизора в сериале «Наша Раша», да, и рассуждает о чем-то, это пожалуйста. Если человек работает в реальном секторе экономики, он видит, что на каждой машине такси написано «требуются водители», на сайте каждой курьерской службы написано «требуются курьеры», на любом как бы там складе комплектовки, где угодно требуются люди, и сейчас вот уже отдельно рассматриваются дополнительные документы о том, чтобы уже организованно завозить людей из дальнего зарубежья, потому что фактически Центральную Азию те, кто хотел приехать, приехали, потенциал практически исчерпан. А официально у нас, я не помню, то ли Минтруд, то ли Росстат заявил, что к 30-му году нужно заменить 10 миллионов, скажем так, рабочих мест. Но заменить в смысле, что люди выйдут на пенсию по возрасту, И на их место кто-то должен прийти. 10 миллионов, но мы никак не найдем в странах бывшего Союза. Соответственно, либо у нас будет сокращаться экономика, в автоматизацию какую-то я не верю, либо мы будем привозить людей из, скажем, непривычных для нас миграционных стран.
Вы говорите про 10 миллионов? Это не завышенная цифра?
Ну, это была официальная. Вы можете ее погуглить, и, соответственно, я уверен, что вы ее легко найдете. Но это к 30-му году, то есть 5 лет впереди еще.
Понятно, спасибо. Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантов, мигрантам, был с нами на прямой связи. 7373948. По данным на 4 октября 2024 года в Российской Федерации было 6,2 миллиона иностранных граждан. Российская газета, приводя эту цифру, ссылается на данные МВД Российской Федерации. Что, может быть, заставить работать тех, кто уже приехал, пишет Роман 693. А вы думаете, что если вот это вот сработает, то тогда все и заработает. Курьеры и такси, разве это реальный сектор экономики, пишет 104-й. А вы полагаете, что есть такие вот нереальные секторы экономики, которые для нее не важны? Хорошо, Москва, полагает 279-й, без мигрантов завтра уже остановится. Но будем надеяться, что ничего подобного не произойдет. Напомню, МВД работает над обновленной концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью 2025 года. Замглавы ведомства Александр Горовой рассказал, что работа идет. Напоминаю, что предыдущая концепция миграционной политики была разработана в 2018 году и действует, соответственно, с 2019.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-спикер Государственной Думы тем временем предлагает ввести шашлычное эмбарго перед майскими праздниками. Но это вот опять в продолжении спора по поводу того, насколько хорошо или плохо живет российское общество и чувствует себя российская экономика. Борис Чернышов говорит, в этот период цены на мясо в России из-за ажиотажного спроса традиционно растут. Поэтому предлагается временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на импорт своего рода шашлычное эмбарго. Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, к нам присоединяется. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что думаете по поводу идеи депутатов? У нас действительно мяса в мае не хватает?
Первый раз об этом слышу. Мяса у нас в стране сейчас более чем достаточно. О чем говорят снижающиеся цены, прежде всего цены производителей на мясо птицы. У нас большая часть шашлыка, как вы знаете, делается из мяса кур, особенно из бедра. Так вот, бедро куриное мы практически не продаем за рубеж, оно все остается в Российской Федерации. Что касается свинины, цены, потребительские цены в прошлом году выросли на 3-6%, существенно ниже инфляции. Шея, из которой мы любим делать шашлык, и на нее обычно перед майскими праздниками, или во время теплой погоды, хорошей погоды, растет цена. Вся шея практически остается в Российской Федерации. Что мы будем запрещать к экспорту? Пятачки, ножки, хвостики, уши, лапки куриные. Сначала надо посмотреть внимательно структуру нашего экспорта. Да, безусловно, мы еще и вывозим и продаем с большим успехом в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в некоторых других странах и тушки кур. Но, как правило, это тушки маленькие, которые не подходят для российского потребителя, они там меньше килограмма весят, и уж точно мы из них не делаем шашлык. Поэтому мяса в стране более чем достаточно. Напомню, Россия номер 4 по объему производства мяса, мы нетто-экспортер, то есть мы экспортируем больше, чем импортируем, потому что наши цены конкурентоспособны. Та же самая корейка, которая тоже может быть, ну да, более дорогой товар, практически вся остается свиная корейка, остается в России. Баранина, ну, небольшие объемы вывозятся. Но опять, это никак не лишает россиян возможности купить мясо для хорошего шашлыка.
Два все-таки уточняющих вопроса. Можно сказать по статистике, что есть некий существенный рост потребления мяса в апреле-мае?
Существенного нет. Есть повышающийся спрос на отдельные отруба. Те, которые наиболее сочные, наиболее вкусные. Потому что шашлык можно же сделать из лопатки свиной. Но это мясо достаточно постное, его надо сильно мариновать. Оно намного дешевле, и кому не хватает там денег на шейку, можно делать, в конце концов, и из окорока, и из лопатки прекрасный шашлык. Просто надо маринада побольше.
Понял. Тогда еще один уточняющий вопрос. Есть статистические данные о том, что цены на мясо из-за ажиотажного спроса к маю растут?
Ажиотажного спроса никакого нет.
А рост есть?
В отдельные годы, но не каждый год. Если погода очень хорошая, и народ массово вываливается на шашлыки, и если все хотят шейку, то на шейку цена пойдет вверх, потому что, к сожалению, мы не научились производить свиней только из одной шеи. К сожалению, у них есть и пятачки, и хвостики, и даже субпродукты какие-то.
Еще один уточняющий вопрос от наших слушателей. Пока мы с вами говорили, тут 193-й требует, чтобы вы объяснили, а куда пропал из магазинов сырой свиной бекон? Нигде, говорит, нету.
Я не могу сказать, что его нет. Я не очень понимаю, о чем идет речь. Я хожу в магазины, и бекон сырокопченый, сыровяленый, просто сырой, продается в вакуумной упаковке. Ну, я, по крайней мере, не вижу, чтобы он пропал. Почему бы ему пропасть? Ведь свинья же все-таки растет вместе с беконом.
Хорошо, спасибо. Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, был с нами на прямой связи. Ну, вот я зашел в первую попавшуюся торговую сеть, тут вижу бекон сырокопченый. Но не сырой, сырокопченый именно. Пока вот так вот с первого раза найти сырой бекон я вот так не смог. А может быть, его тут и не было. Значит, есть колбаски, сосиски, рыбка, в конце концов, это 401-й. А мне, говорит, желчный пузырь запрещает шашлык. Это Сергей, 679-й, жалуется. Все-таки, что вы думаете по поводу шашлычного эмбарго? Такова идея депутатов. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». В Государственной Думе на уровне вице-спикера Бориса Чернышова прозвучало предложение ввести шашлычное эмбарго. То есть временно до 1 июня ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на импорт мясо. Вести, говорит, надо шашлычное эмбарго, которое поможет стабилизировать рынок и удерживать цены на доступном уровне. Что скажете? Вот Сергей Юшин из мясной ассоциации только что говорил о том, что там цены-то особо не растут. А если и растут, то даже медленнее инфляции. 7373-94. Какой дачный шашлык, пишет Макар. При нынешних ценах на электричество в садоводстве, а не вплотную к 9 рублям, днем готовка на электрогриле станет золотой. А вы только шашлык на электрогриле готовите? Я вот не очень понимаю. Открытый мангал, как бы продолжает. Всевидящий дрон Госпожнадзора грозит штрафом по почте. Доходит до 120 тысяч рублей за нарушение, как пишет Дзен. И тоже вопрос. А вы, если готовите не на электрогриле, а вот на открытом мангале, вы без нарушений пожарных правил не можете? Там ведь есть определенные расстояния, которые надо выдерживать, ну и так далее. Там бочка с водой или еще что-то. Это невозможно выдержать. Обязательно штраф по почте и сразу 120 тысяч рублей. Тоже ведь важно понимать. В Госдуме, похоже, нет других проблем, пишет 175-й. 746-й пишет, что умные люди не закупают мясо накануне праздника, они раньше его покупают и держат в морозильнике до нужного времени. Тут тоже спорная история. Я ни от одного человека слышал, что вот эта история держать мясо в морозильнике перед тем, как готовить его на открытом огне, это история, которая, в общем, меняет вкус мяса. Ну, есть люди, которые утверждают, что это именно так работает. А Сергей все это послушал, 853-й, и говорит, интересные люди вам все-таки пишут. Это радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 4 апреля. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните без предварительного отбора, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» по телефону. Либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на пробки, на пятничные пробки на московских дорогах, которые прежде всего, безусловно, на вылетных магистралях. Вот, например, сейчас обычно мы говорим, да, про пробку от, на внутреннем МКАДе от Волоколамского шоссе до Ленинградского. А сегодня, наверное, о ней тоже можно говорить, потому что она больше даже, чем в любой другой день. Она начинается где-то в Строгине, но посмотрите, что там в Химках-то творится. Нормального движения по Ленинградке в сторону области, конечно, нет, а дальше там еще и что-то такого бордового цвета появляется, небольшая пробка, но там строительные работы. Шестибалльные пробки прямо сейчас, так оценивает ситуацию Яндекс. 6 баллов нам обещают на 5 вечера, потом в 6 вечера тоже шестибалльные пробки, ну а к 7 люди начнут из города уже разъезжаться. По прогнозам дальше так: в 7 вечера 5 баллов, в 8 – 4.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России упрощается порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Ну, точнее, пока еще не упрощается, но над этим ведется активная работа. Законопроект принят в первом чтении. Что поменяется в новом порядке? Первая тема. Вторая. В Дептрансе Москвы обещают устранить все несоответствия после штрафов за проезд по московскому скоростному диаметру. Скоро уже 2 месяца, как платный проезд по МСД, что дало платность в часы пик, изменился ли трафик, можно ли говорить, что это полезный опыт для того, чтобы применяться, к примеру, на других городских магистралях. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение по поводу ветра, а сильный ветер, как вы понимаете, причем не только в Москве, 10 строений, в том числе 3 жилых дома, загорелись в Тверском поселке. Распространению огня способствует сильный ветер. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на агентство РИА Новости. Смотрим на ленты ТАСС, здесь есть подробности. Нет, подробностей нет. Здесь тоже про 10 строений, в том числе 3 жилых дома. Это крупный пожар в Тверской области. За этим следим. Ну и опять про сход вагонов ремонтного поезда в Новой Москве. Напомню, это произошло примерно в 3 часа дня на временных хозяйственных путях в районе ОП Рассудово на киевском направлении. Там 3 вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок. В результате 1 человек погиб и 3 пострадали.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, значит, вы пишете через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. По поводу правил. Ну, неужели действительно шашлык на даче вот так вот, не нарушив правила, невозможно приготовить? 746-й пишет, напринимали каких-то правил, которые выполнить не всегда возможно. Ну вот, допустим, данные апреля 24-го года. Если жарите шашлык на мангале на своем участке, от очага горения до зданий и сооружений должно быть не меньше 5 метров. В радиусе 2 метров от мангала и жаровни не должно быть горючих материалов, жидкостей, веток и ветоши. Ну, это вот на вопрос, можно ли шашлыки жарить на даче в пожароопасный период. Но, правда, в пожароопасный период категорически запрещено. Это вот в другом сообщении написано. В каждый момент, прежде чем начинать жарить шашлыки, нужно разобраться, именно сейчас-то можно их жарить? Или, к примеру, надо 5 метров отмерить или вообще узнать, что это пожароопасный период. Первая тема. В России упростят порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который меняет систему привлечения к ответственности по делам о так называемой бытовой клевете, когда сосед наговорил на соседа. Теперь можно будет обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Москвы Игорь Симонов к нам присоединяется. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а вот сейчас человек, который считает себя пострадавшим от бытовой клеветы, в правоохранительные органы с соответствующим заявлением не может обратиться, только в суд надо идти?
Вы знаете, я сначала, наверное, отмечу, что бытовая клевета – это, наверное, так называемая, потому что юридического понятия нет такого «бытовая клевета». Потому что у нас есть первая часть, которая и имеет особенность, это возбуждается только по заявлению потерпевшего, так называемое частное обвинение, как у нас категория такая есть. И можно подать это заявление, и нужно подавать мировому судье, и рассматривает мировой судья, и выносит приговор. А подать ли можно сейчас в правоохранительные органы? Безусловно. Я хочу напомнить, что есть такая норма у нас для правоприменителей. Если вы подаете заявление не туда, куда нужно, то есть гражданин может быть без адвоката, без юридической помощи, а подает заявление, там, условно говоря, не знаю, в Следственный комитет, то Следственный комитет должен отправить туда, в чьей компетенции находится возбуждение расследования уголовного дела.
Так, теперь вот нам говорят, что как раз благодаря этим изменениям в законодательстве, над которыми работают депутаты, вместо частного обвинения история с клеветой будет чуть иначе оформлена. Что это значит?
Ну, я думаю, что речь идет о том, что это будет не частное обвинение, а частно-публичное. Почему? В чем разница? В частно-публичном обвинении собирает доказательства, возбуждает уголовное дело по заявлению потерпевшего, какой-либо правоприменитель, имеется в виду правоохранительные органы, полиция, давайте его в общем называть. А вот если это частное обвинение, то бремя доказывания и написания заявления о возбуждении, собирания доказательств, доказывания вины лежит именно на частном лице. В общем-то, многие с этим не справляются непрофессионалы, которые, в общем-то, по логике должны были бы взять адвоката, который бы помогал бы в этом вопросе, но многие идут сами, и я думаю, что, может быть, с этим еще связано с загрузкой, судебных участков этими вопросами, плюс еще некомпетентностью самих субъектов, так сказать, правопотерпевших, которые должны защищать свои права, но хотят переложить вроде бы в общий порядок такой, перевести на сотрудников полиции. Я не знаю, насколько это будет более эффективно, потому что как правоприменитель и адвокат, я знаю, что такое написать заявление сотрудникам полиции о том, что кто-то клеветал кого-то. Ладно, если это будет пятая часть, там, допустим, по обвинению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, там хоть до 5 лет лишения свободы, общественной опасности вроде бы законодатель определил как очень такую высокую. А вот если по первой части написать заявление в полицию, мне кажется, там они замучаются возбуждаться все.
Но тут вот как раз по поводу этого частно-публичного. Говорят, что как раз именно так поменяется, когда если это станет законом, и там есть важная деталь. Отозвать свое заявление, говорят, не получится.
Да, есть такая норма. Если в частном обвинении вы это безусловное основание для прекращения преследования, вы отказываетесь от обвинения, как обвинитель, потерпевший и обвинитель, частный обвинитель в одном лице, вы как орган следствия дознания выступаете, то если это будет частного публичного обвинения, будет работать общая уголовно-процессуальная норма, если допускается степень общественная опасность преступления и категория преступлений допускает примирение с потерпевшим, то это будет возможно на основании статьи, там есть определенные требования, если вы примирились, если возместили причиненный вред лицу и так далее, и так далее. То есть это будет работать того, по общей норме. Я бы не сказал, что теперь нельзя примириться, но это будет, скажем так, имеешь право подать ходатайство, могут быть основания, но суды не всегда, не во всех случаях будут удовлетворять такие. Следствия точно не будет вот по практике. А вот суды могут, да, на стадии, когда уже следователь передаст для рассмотрения по существу уголовное дело, там уже можно это ходатайство заявлять, рассматривать, и бывают случаи, когда удовлетворяют.
Скажите, а действительно история с обвинениями в клевете, это история труднодоказуемая, и потому сейчас даже в рамках частного обвинения очень редко подобного рода наказания используются?
Да, действительно, состав непростой, поэтому с этим связано еще вот нежелание правоохранителей все это исследовать, доказывать и прочее. Почему и существовал до настоящего момента, наверное, и частный порядок обвинения и доказывания. Почему? Потому что, допустим, если вы распространяете, ну, как у нас по аналогии, может быть, даже с процессами, гражданскими процессами, когда речь идет о распространении порочащих честь достоинства, деловой репутации сведений. Когда вы фиксируете у нотариуса распространение, говорите о том, что эти сведения порочат истца, и, соответственно, в суде вы рассматриваетесь. В данном случае, с чем осложняется эта ситуация, что сведения должны быть, которые распространены, заведомо ложные.
Да, вот заведомость ложные. Важна, об этом тоже многие говорят.
Это сложность. Это, безусловно, сложность. Вы должны доказать, что человек знал, что этого не совершали, что его цель была распространить информацию, которую будет говорить о действии, которое вы не совершали. Потому что, допустим, если он надо будет доказать, что он четко знал, что вы находитесь в одном городе, а он пишет про вас, что вы находитесь в другом и совершаете какое-то действие. Причем это должно быть, знаете, как не предположение, это должно быть утверждение. Это не должно быть, не должно носить оценочный характер, должно быть утверждение о фактах, о действиях, иначе это не пройдет.
То есть, подождите, правильно я понимаю? То есть можно все что угодно говорить, а если после этого сказать, ну это мое мнение, моя личная оценка, то тогда все что ли?
Вы знаете, а в этом вот сложность. Я думаю, что вот как вы представитель средства массовой информации, наверняка с этим сталкивались. Когда у нас много очень процессов идут относительно публикации в СМИ какой-то информации, и что происходит? Распространяются сведения, которые, по мнению там лица или лица, носят какой-то порочащий характер. И он говорит о том, что эти сведения меня порочат, но у нас какие там требования являются обязательными и условия? То, что оно должно быть не соответствующим действительности. Суды говорят о том, что проверить на соответствие действительности можно только утверждение о каких-либо действиях, о фактах. Предположение, оценку проверить на соответствие действительности невозможно. А клевета у нас, это тот же самый состав, практически объективная сторона, только еще дополняется тем, что действия, субъективная сторона, заведомо ложные. То есть действия это с умыслом, который человек знает, что он этого не делал, но все равно он об этом утверждает. Вот вся разница.
Ну вот смотрите, пишут, что в 23-м году по статистике за клевету без отягчающих обстоятельств осудили 24 человека, оправдали 239, прекратили уголовные дела в отношении 89 лиц. То есть чаще оправдывают все-таки, чем осуждают, если верить этой статистике. Да. На ваш взгляд, теперь, когда будет изменен порядок привлечения, эти цифры как-то изменятся?
Вы знаете, да, действительно, вы правильно правду говорите, что очень много приговоров. Большая часть оправдательных приговоров приходится именно на приговоры мировых судей, именно связанные по делам частного обвинения. Потому что люди часто пишут, вот, значит, дело возбудили, допустим, и когда в процессе расследования выясняется, оказывается, жалуются на то, что лицо написало куда-то обращение с просьбой проверить незаконность таких-таких-то действий, и в этом обращении указало, что якобы порочащие сведения имеются. Вот. И это является основанием, потому что лицо защищает свои права и обращается в инстанцию для проверки на достоверность каких-то действий каких-то лиц. И это является оправдательным, то есть основанием для оправдательного приговора. Будет ли сейчас их меньше? Я думаю, что да. То есть в связи с тем, что будет сложнее возбудить уголовные дела через полицию, и сам, принимая во внимание сам неоднозначный характер состава этих преступлений, поэтому мой прогноз, что оправдательных приговоров будет меньше. Но, как адвокат скажу, наверное, новость печальная, у нас и так их практически нет, оправдательных приговоров. А теперь даже и таких не будет.
Так, и еще раз возвращаясь к началу нашей беседы, 251-й просит вас, если коротко все-таки, разница между законом о клевете и законом о бытовой клевете в чем?
Ну, вы знаете, бытовая клевета для меня вообще понятие странное. То, видимо, речь идет о том, что это по аналогии как побои и бытовые побои, когда это происходит между близкими людьми, между соседями и прочее, прочее. Но разница в состав в данном случае сейчас, тот состав, о котором идет речь, там не указано, что это бытовые какие-то. Просто речь идет о том, что заведомо распространение заведомо ложных сведений, который порочит честь, достоинству или деловую репутацию, или репутацию лица. Вот так там сформулировано. Никакого бытового характера там не указано. Вот, может быть, потому что речь идет о простом составе частного обвинения.
Спасибо. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» города Москвы Игорь Симонов был с нами на прямой связи. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Ну и возвращаемся к истории. Я вот пока мы тут обсуждали эту тему, мне принесли разъяснение, например, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 24 года, когда и как можно жарить шашлыки. На своем приусадебном участке можно готовить пищу на мангалах, барбекю, жаровнях и тому подобное. Располагать нужно на расстоянии 5 метров до зданий, сооружений или иных построек. Зону вокруг мангалов нужно очистить от горючих материалов в радиусе 2 метров. Оборудование для приготовления пищи должно быть несгораемым. Разводить огонь можно только в безветренную погоду. Под рукой должны быть емкости с водой рядом с местом использования открытого огня. За мангалом должны присматривать взрослые самостоятельно. Оборудование не должно быть доверено детям. За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня наступает ответственность. Штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Говорит Москва. Потоп.
Это данные, напомню, апреля 2024 года. Разъяснение Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Про Москву. Дептранс Москвы обещает устранить все несоответствия после штрафов за проезд по московскому скоростному диаметру. Передвижение там стало платным. В час пик с 15 февраля 2025 года, скоро уже два месяца, в банковских приложениях и других сервисах проверки нарушений автомобилисты увидели взыскание оснований для наложения, которых не нашли. И вот теперь всю ситуацию объясняют. По техническим причинам на стороне платежных агентов информация об оплате проезда может передаваться с задержкой или неправильно визуализироваться. Где-то, например, эти платежи могут быть названы некорректно. Место начисления за проезд штрафом. При этом стоимость проезда отображается правильно. В общем, с этим, говорят, разберутся. Но тут интереснее понять другое. Это работает? Это эффективно работает? Что дала платность московского скоростного диаметра в часы пик? Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые граждане.
Скажите, с вашей точки зрения, уже можно давать оценки вот этой платности МСД или еще рановато?
Вот смотрите, и надо, во-первых, прежде всего понять, для чего это создавалось. В принципе, это такой, скажем так, коммерческий проект, который нам обещал, скажем так, двигаться в более скоростном режиме и без пробок. Понятно, что любой коммерческий проект – это проект платный. И те льготы, которые временно были предусмотрены для москвичей, понятно, что рано или поздно бы эта история обязательно закончилась. Она, естественно, безусловно, закончилась, но люди всегда привыкают к хорошему. Поэтому по этому маршруту, в общем-то, стали двигаться, собственно, даже те, кто и не сильно-то торопился, наверное, скорее всего, там, сказать, от точки А до точки Б, да, и к этому, конечно же, быстро привыкают. Безусловно, это так. Но надо понимать, что любой все-таки коммерческий проект – это история про деньги. И речь как раз шла о том, что за деньги ты можешь проехать быстрее. Но когда есть, грубо говоря, альтернатива ехать не очень быстро, но ехать комфортно, понятно, что водитель он выбирает более комфортный путь, и поэтому образовываются вот эти пробки, они, в общем-то, собственно, и ни к чему, скажем так, быстрому движению не привело. Мы это видели прекрасно и чувствовали, когда ехали. Говорить о том, что такие участки дорог нужны, да, скорее всего, они нужны. Вот эта система FreeFlop, да, вот она по себе, конечно же, тоже удобная система, понятная система и система будущего. К этому, конечно, надо привыкать. И, конечно, с другой стороны, конечно, неприятно получать эти штрафы, которые сегодня вот люди получают, автомобилисты в том числе. Но в любом случае, еще раз повторю, что за любую коммерцию надо платить, она для этого и вводилась.
Ну, а обычно ведь говорят, что она вводилась не как платная магистраль, а вроде казалось бесплатная, а теперь за нее платят. Но если говорить о том, что она была бесплатной, а стала платной, может быть, тогда, если это эффективно, что-то подобное по такой же системе, пусть небольшой, но все-таки оплаты, можно вводить и на других дорогах в городе?
Вы знаете, если речь идет о том, чтобы проехать быстро тот или иной участок дороги, то, конечно, я считаю, что это эффективно, потому что в любом случае с платными участками дороги должны быть параллельно участки, которые бесплатные. А в Москве у нас таких участков достаточно, если уж немного, то они точно есть. Поэтому водитель сам пусть выбирает альтернативу, либо ему по платной дороге, либо ехать бесплатно, но не так быстро.
Но в городе же всегда можно найти альтернативу, и тогда получается, что любую дорогу можно сделать частично платной.
Ну, ваш вопрос, скорее всего, конечно, справедливый, это можно сделать, но, вы знаете, ведь все зависит от того, насколько эффективна эта мера. И если мы понимаем, что мы платим деньги, но а за что мы платим, если мы и так стоим в пробках? Значит, эта система неэффективна. Значит, надо, так сказать, прибегать к другому методу. Значит, она не работает. Но прежде чем включать плату, вот я здесь тоже с вами соглашусь, надо сначала попробовать, насколько система эффективно работает. И только тогда...
Алло?
Алло.
Да-да, и только тогда...
И только тогда делать ее платной.
Ну, еще раз, а вы пока не готовы оценить, вот, ну, стал этот МСД быстрее или нет за два месяца, или не стал?
Знаете что, я не готов, наверное, оценить, но с точки зрения развития этой системы, я думаю, что двигаться стало гораздо комфортнее. Вот скажу так.
Да, хорошо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член общественной палаты, был с нами на прямой связи. Что скажете вы? Пишите через СМС-портал, через Телеграм или звоните. Вот сейчас, да, в общем, вылетные магистрали во многих местах сейчас тормозятся. Но на московском скоростном диаметре я, например, пробок не вижу. Хотя при этом приходит сообщение от Виталия: как стояли, так и стоим. Только деньги на ветер. А вы где тогда стоите? Потому что вот на карте пробок как-то пробок нет. Часто пользуюсь МСД, но теперь только в бесплатное время. И для меня ничего не изменилось, пишет Костя 873. 402, мне кажется, меньше пробок все-таки стало. 630 не понимает, как 45 рублей могут разгрузить московский скоростной диаметр. Ну так вы послушайте, что вот Костя, например, пишет. Вот, например, Костя теперь не ездит по московскому скоростному диаметру в так называемое платное время. Значит, одной машины как минимум там уже нет. И я думаю, что Костя не единственный. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Иван, Москва. Каждый день езжу по МСД. Честно скажу, не заметил ничего, чтобы разгрузило МСД. Вот прямо скажу. То есть МСД как был с утра плохо ехал, так и едет. Вечером я вообще по МСД стараюсь не ездить, потому что там ужас ужасный. Поэтому скажу честно, вот не знаю, за чей счет строилось МСД. Если за государев, то непонятно, почему он платный. А если даже не за государев, то... Ну, как бы, да, ввели плату.
Не, ну, подождите, платить, а вот это... Секунду, а вот эта логика... Секунду. А вот эта логика, что надо просто... неважно, на чьи деньги построено, в какой-то момент это можно регулировать деньгами. А вы ее не принимаете?
Ну, знаете, у нас за год финансирования сделано образование и медицина. Ну, давайте тоже регулировать.
Нет, давайте вы не будете переносить одну тему на другую.
Так я проще вам уже говорю, что если вы говорите, давайте регулировать что-то деньгами, то потом регулировать деньгами будет все.
Подождите, ну, значит, еще раз. На автобусах тоже должен быть бесплатный проезд.
Нет, подождите.
Вот начинается. Четкую... Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. То есть проводить параллель между дорогой и медициной можно, а между дорогой и автобусом, например, нельзя. 7373948. Прошу вас. Хорошо. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот сейчас я стою от Кашинки, ну, сверну с Кашинки, да, стою в сторону Курьяна. Стоим мы по МСД, вот за деньги стоим.
В районе Перервы, да?
Ну да, вот переехали Курьянский проезд, Москварьку переехали, ну, и вот встали, да.
Ну, между нами говоря, это очень маленькая пробка, там дальше-то все спокойно едет. Но, да, действительно, есть небольшая пробка и в районе бывшего Северянина, в Ростокине. 7373948, здравствуйте.
Алло, да,
да. Да, давайте.
Я напрягаю частные пробки при съезде с МСД на трешку. Это вот в районе, где там Волгоградский проспект,
да-да,
выезжает дома, туда вот МСД, да? Там очень часто, вот как я не понял, там все время пробка. Съезд маленький, узкий, вообще не продуманный, абсолютно.
Понятно, есть проблемы. Кто там у нас сейчас рассказывает, сейчас стоим в пробке за деньги у щелчка открытого шоссе и далее, как стояло, так и стоит, пишет 569-й. Проверяем на карте московских пробок, и эту пробку, в общем, как пробку не видим. Мы видим, что здесь есть сложности в движении, это не красного, а желтого цвета. В целом, напомню, в Дептрансе собираются устранить все несоответствия после штрафов за проезд по московскому скоростному диаметру, но... Видимо, все-таки какие-то более полные итоги работы МСД в платном режиме будут подводить несколько позднее. Мы попытались это сделать только что в прямом эфире. Далее новости.